Кто-то такой же нервный, как я, своротил сигнальный звонок, рассудив, наверное, что для звонков на уроки он уже не употребляется, а обед и так никто не пропустит. И ошибся. Многие пропускают. Опаздывают или приходят раньше времени. Завтраки особенно пострадали. Теперь в столовой по утрам сплошные фазаны, перемалывающие травяные салатики. Глазу не на чем отдохнуть. Я никогда не любил звонки. Я вообще не люблю временные отметки. Но пока звонок работал, в столовой было веселее. Я подъезжаю к столу и повязываю себе салфетку. Напротив, курильщик цедит свой чай, как отраву. Рядом Лэри кромсает тупым ножом хлеб. И больше никого. За крысиным столом четверо, за птичьим трое. От псов один представитель загружает рюкзак продуктами. И только фазаны в полном составе. При желании можно послушать хруст, с которым они разгрызают свою утреннюю морковку. Делаю бутерброд, чтобы показать Лэри, как их надо делать. Но он не глядит в мою сторону. Пыхтит и мучает хлеб. На втором бутерброде вбегает Македонский, катя перед собой Толстого. По жалобному виду Толстого заметно, что он не очень торвался сюда. Подогнав его коляску к столу, Македонский начинает загружать беднягу пищей, чему Толстый вовсе не рад, а Македонский, обычно внимательный, почему-то этого не замечает. Работай звонок, он бы уже сейчас звенел, но если он не зазвенит, зачем же спешить? Достаю из рюкзака походный котелок и перекатываю через стол Македонскому. «Кидай все сюда, не мучай ребенка!» Македонский еле успевает поймать котелок, но все-таки ловит, хотя и роняет при этом ложку. «Вот», — говорю я, — «сам еще толком не проснулся, а уже кого-то кормишь». А он, между прочим, угостился булкой с утра, так что может и задохнуться от такого отношения. Знаешь, сколько людей от таких вещей перемерло? Толстый слизывает с подбородка майонез и как будто в подтверждение моих слов придушенно икает. Македонский вертит в руках котелок, должно быть, девясь его вместительности. Уже хочет обратно под душ, ясное дело. Он уже третий день не вылезает из душевой кабинки, как будто решил постепенно смыть с себя Македонского. «Давай-давай», — говорю я ему, — «не теряй времени». Лэри бубнит, что от меня слишком много шуму, что от меня вообще много шуму, а по утрам особенно. «Занеси это в свою тетрадь», — предлагаю я курильщику. «Он был шумен всегда, а по утрам особенно». Гляжу, как Македонский заполняет котелок. Складываю салфетку и уезжаю. В гробу я видел такие скучные завтраки. В коридоре оказывается, что от меня действительно слишком много шуму. Дает о себе знать удаление из рюкзака такого крупного предмета, как котелок. Что-то там внутри сдвинулось и побрякивает. Что-то, что котелок, по-видимому, прижимал. К тому же мустанг начал поскрипывать, неприятно напоминая тележку-призрак. Ту, что проезжает мимо дома на рассвете, ближе к прошедшей ночи, чем к наступающему утру. С этой тележкой вообще ничего не ясно. Может, это просто бомж, возвращающийся с ночной охоты за пустыми бутылками. А может, колясник, восставший из могилы, где его погребли вместе с коляской, заржавевшей под землей до полного непотребства. Или одинокая коляска, которая разъезжает вокруг дома, как летучий голландец, погромыхивая косточками истлевшего седока. Проверить, какая из этих версий соответствует действительности, невозможно. В узком промежутке между ночью и утром спится слишком сладко, чтобы вылезать из постели. Да и вылези я, все равно бы ничего не разглядел, потому что проезжает это, когда еще темно. Так что я решил записать таинственный скрип и прослушать потом запись в бодром состоянии. Но сколько ни ставил магнитофон на запись у распахнутого окна, ничего похожего на знакомое скрипение не услышал. Испорченные кассеты я сложил в коробку и спрятал среди ничьих вещей. А теперь вот сам скреплю, как та неуловимая тележка. Призрак колясника или коляска из-под призрака. Это означает, что мустанга пора смазать и проверить, не расшатались ли его крепления. Муторное, малоинтересное занятие. Все необычное в доме так или иначе стягивается на перекресток или в кофейник. Если не ищешь что-то конкретное, лучше сидеть там и ждать, пока то, что тебе нужно, найдется само. Не я один охочусь там в определенное время суток. Территория кофейника строго поделена между ловцами того и этого. Мы стараемся не мешать друг другу и не вторгаться в зоны чужих интересов, но это все же иногда случается, поэтому каждый из нас в курсе, что собирает другой. Время от времени в кофейнике появляются девушки в поисках драк. Тогда надо срочно уезжать, пока сам не сделался чьим-то трофеем. Мы сидим за крайним столиком у стены, я и русалка, и ждем. На мне солнечные очки, помогающие справляться с солнечной погодой, пиратская майка предупреждения. Флаг на мустанге ядовито-желтый, пахнет дохлыми воробьями. Русалкины волосы шатром укрывают ее и стул, и спускаются ниже сиденья, на пол руки, не доставая до пола. В них струятся ленты, шнурки и цепочки из крохотных колокольчиков, а сквозь жилет прорезается ряд вопросительных знаков. Одни вопросительные знаки, 20 почему, выстроившихся один за другим. Она тоже ждет, терпеливо и молча. По ее волосам что-то стекает, бисерно поблескивая, а вопросительные знаки на майке капают перевернутыми каплями. Ради русалки мне очень хочется удачи именно сейчас, пока она рядом. Последнее время мне везет все реже и реже, ведь я уже довольно много всего набрал. Возможно, с каждым удачным днем я исчерпывал свой охотничий лимит, и он уже почти закончился. Поэтому я слегка нервничаю, и чтобы успокоиться, достаю из рюкзака папку с бумагой и начинаю писать 65-е письмо из серии «В поисках сумасшедшего благодетеля».